«Виноват. На минутку!»
Вдруг прервал его Осадчий.
«Господин подполковник, вы позволите мне предложить вопрос?»
«Пожалуйста», — важно кивнул головой Мигунов.
«Скажите нам, подпоручик Ромашов»,
— начал Осадчий веско с растяжкой,
«где вы изволили быть до того, как приехали в собрание в таком невозможном виде?»
Ромашов покраснел и почувствовал, как его лоб сразу покрылся частыми каплями пота. «Я был, в одном месте!» И он добавил почти шепотом. «Был в публичном доме».
«Ага, вы были в публичном доме?»
Нарочито громко, с жесткой четкостью подхватил Осадчий.
«И, вероятно, вы что-нибудь пили в этом учреждении?»
«Да, пил», — отрывисто ответил Ромашов.
«Так-с, больше вопросов не имею»,
— повернулся Осадчий к председателю. «Прошу продолжать показания», — сказал Мигунов. «Итак, вы остановились на том, что плеснули пивом в лицо поручику Николаеву. Дальше...» Ромашов несвязно, но искренно и подробно рассказал о вчерашней истории. Он уже начал было угловато и стыдливо говорить о том раскаянии, которое он испытывает за свое вчерашнее поведение, но его прервал капитан Петерсон. Потирая точно от умывания свои желтые костлявые руки с длинными мертвыми пальцами и синими ногтями, он сказал усиленно вежливо, почти ласково, тонким и вкрадчивым голосом. «Ну да, все это, конечно, так и делает честь вашим прекрасным чувствам. Но скажите нам, подпоручик Ромашов, вы до этой злополучной и прискорбной истории не бывали в доме поручика Николаева?» Ромашов насторожился и, глядя не на Петерсона, а на председателя, ответил грубовато. «Да, бывал, но я не понимаю, какое это отношение имеет к делу». «Подождите. Прошу отвечать только на вопросы», — остановил его Петерсон. «Я хочу сказать, не было ли у вас с поручиком Николаевым каких-нибудь особенных поводов ко взаимной вражде? Поводов характера не служебного, а домашнего, так сказать, семейного?» Ромашов выпрямился и прямо с открытой ненавистью посмотрел в темные чахоточные глаза Петерсона. «Я бывал у Николаевых не чаще, чем у других моих знакомых», — сказал он громко и резко. «И с ним прежде у меня никакой вражды не было. Все произошло случайно и неожиданно, потому что мы оба были нетрезвы». «Хе-хе-хе, это уже мы слыхали о вашей нетрезвости», — опять прервал его Петерсон. «Но я хочу только спросить, не было ли у вас с ним раньше этакого какого-нибудь столкновения?» «Нет, не ссоры, поймите вы меня, а просто этакого недоразумения, натянутости, что ли, на какой-нибудь частной почве. Ну, скажем, несогласие в убеждениях или там какая-нибудь интрижка, а?» «Господин председатель, могу я не отвечать на некоторые из предлагаемых мне вопросов?» — спросил вдруг Ромашов. «Да, это вы можете», — ответил холодно Мигунов. — «Вы можете, если хотите, вовсе не давать показаний или давать их письменно. Это ваше право. В таком случае заявляю, что ни на один из вопросов капитана Петерсона я отвечать не буду», — сказал Ромашов. — «Это будет лучше для него и для меня». Его спросили еще о нескольких незначительных подробностях, и затем председатель объявил ему, что он свободен. Однако его еще два раза вызывали для дачи дополнительных показаний. Один раз в тот же день вечером, другой раз в четверг утром. Даже такой неопытный в практическом отношении человек, как Ромашов, понимал, что суд ведет дело халатно, неумело и до нельзя небрежно, допуская множество ошибок и бестактностей. И самым большим промахом было то, что, вопреки точному и ясному смыслу статьи 148 дисциплинарного устава, строго воспрещающей разглашение происходящего на суде, члены суда чести не воздержались от праздной болтовни. Они рассказали о результатах заседаний своим женам, жены знакомым городским дамам, а те портнихам, акушеркам и даже прислуге. За одни сутки Ромашов сделался сказкой города и героем дня. Когда он проходил по улице, на него глядели из окон, из калиток, из палисадников, из щелей в заборах. Женщины издали показывали на него пальцами, и он постоянно слышал у себя за спиной свою фамилию, произносимую быстрым шепотом. Никто в городе не сомневался, что между ним и Николаевым произойдет дуэль. Держали даже пари об ее исходе.